Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение седьмой части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда Его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
Только в Книшах ты сбил с пути истинного несколько бесценных сынов и дочерей нашей святой матери церкви. Они последовали за тобой к собственной погибели в этом мире и в мире грядущем. Лучше, говорю я, отдать в жертву тебя, главу и предводителя духовного бунта. Пока Паисий повторял эти избитые фразы инквизиторов, бледное, изможденное лицо Лукьяна быстро менялось в выражении. Он был глубоко потрясен софистикой священника, совершенно новой для него. Отойдя немного назад и положив руку на горячее сердце, он воздел очи, и огонь засветился в них, будто он увидел того, кому обращался. «Мой Бог!» вскричал он скорбным голосом. «Если не твою правду я провозглашал, и если мое учение стало гибелью, а не спасением для братьев моих, то молю тебя муками, что понес за тебя, ревностью в том, что я полагал служением тебе. Порази меня здесь и сейчас твоим справедливым гневом. Лиши меня моего грешного языка, ослепи мои глаза, сделай так, чтобы я никогда не смог произнести имя Твое своими устами, иссуши мои руки, чтобы я никогда не смог воздеть их к Тебе в пустой молитве». Он замолчал. Его раскрасневшееся лицо снова побледнело. Опустив глаза, свесив руки, со страхом и верой он ждал ответа Господа на свой призыв. В этот момент измученный старик был великолепен. Множество людей, если бы слышали и видели его сейчас, приняли бы новую ересь. Паисий не раз чувствовал силу, с которой лидеры штундистов обращаются к слушателям. Он смотрел на Лукьяна рысьими глазами, с напускным безразличием. «Хватит валять дурака!» — сказал он грубо. «Тебя никто не слышит, кроме меня. Еще раз призываю тебя подумать о себе и семье. Будешь упорствовать в фанатизме, оставлю тебя гнить в карцере. А если и это не поможет, тебя сошлют в Сибирь на рудники». «Ты властен над моим телом», — ответил Лукьян. «Можешь жестоко терзать его, но души тебе не затронуть. Кровь мучеников восполнит страдания Христа за церковь. Он говорил, что не мир пришел принести, но меч. Меч вынут теперь против нас. Но сам Бог со временем вложит его назад в ножны». Паисий в ярости кусал свои тонкие губы. Он готов был растоптать дерзкого и упрямого еретика, не дрогнувшего перед его угрозами. Но он сдержался. Была одна лазейка, чтобы избежать поражения со стороны неграмотного штундиста. Он отпил воды из стакана и начал что-то писать на большой гербовой бумаге. Дальнозоркий Лукьян машинально следил за тем, как Паисий выводил ясным и четким почерком. «Я, ниже подписавшийся Лукьян Петров, заявляю». Он полагал, что это протокол допроса, который ему зачитают, и ему потребуется его подписать. Закончив бумагу, Паисий поднял взгляд с примирической улыбкой в голубых глазах и на тонких губах. «Послушай, Лукьян, ты ведь разумный человек», — сказал он, — «и ты не должен губить себя понапрасну. Мы ничего не имеем против тебя лично и твоей веры, если бы ты только держал ее при себе. Мы не хотим вмешиваться. Если тебе суждено отправиться в ад, так и отправляйся. Но по Божьей воле и Государеву наказу мы должны поддерживать и защищать православную церковь всеми доступными нам средствами. Вы, штундисты, принесли ересь и называете ее новым учением. До вас мы не сталкивались ни с чем подобным. Наша епархия была примерной, ни одного сектанта. Когда мы заставим тебя замолчать, все вернется на круги своя. Я очень сокрушаюсь о тебе. Несчастный ты человек. Подпиши эту бумагу, по которой ты обязуешься не проповедовать и не проводить богослужения, не пытаться обратить других в свою веру. Тогда мы оставим тебя в покое, и ты вернешься домой к семье». Одной рукой он поднес Лукьяну крест, чтобы он подтвердил свой обет, а другой – бумагу для подписи. Лукьян отстранил крест и даже не взглянул на бумагу. «Искуситель», – сказал он, – «это тайный соблазн, но Господь оградит меня от него. Ни ваши посулы, ни угрозы не поколеблют меня. Горе мне, если я не буду проповедовать Евангелие». Лицо Паисия перекосилось. Глаза засверкали гневом. Он поднял крест и со всей силой ударил Лукьяна по голове. Старик пошатнулся, но не упал. Он утер рукавом кровь со лба. «Хорошее применение для креста!» – воскликнул он, вскинув руки, чтобы защититься от следующего удара. «Арефьев! Конвоир! Кто там есть?» – закричал Паисий. «Сюда! Отведите негодяя назад в карцер и пусть сгниет там! Он дерзнул поднять на меня руку!» Быстро возник Арефьев, дремавший в приемной. Схватил Лукьяна за ворот и потащил из комнаты, осыпая при этом жестокими ударами. Он не отпускал его, пока они не достигли двери карцера. Но прежде чем вставить ключ в скважину, он снова избил его, будто никак не мог остановиться. Он открыл камеру, и оттуда вырвалось такое зловоние, что Лукьян в ужасе отпрянул. Неужели он прожил целых 7 дней в этом воздухе? Казалось, он не выдержит здесь и часа. «Я не войду!» — воскликнул он, упершись руками в края дверного проема с отчаянной силой. «Поместите меня в людские условия! Я требую коменданта!» «Это тебе вместо коменданта!» — сказал Арефьев, намереваясь ударить Лукьяна ключом по голове. Лукьян ухватил ключ, внезапным движением вырвал его и швырнул в коридор. Арефьев бросился на него, но Лукьян боролся, словно был на краю пропасти. И такова была сила его отчаяния, что, несмотря на его физическую немощь, Арефьев никак не мог его одолеть. Он свистнул свисток, и к нему на помощь поспешили еще 2 надзирателя. Все втроем накинулись на старика со связками ключей и увесистыми кулаками. В мгновение он оказался на полу, и Арефьев вне себя от ярости пинал и топтал распростертого Лукьяна. Его товарищи, испугавшись, что он забьет узника насмерть, оттащили его в сторону, чтобы и самим не попасть в беду. Как разъяренный бульдог, он вырвался из их рук, чтобы вновь ринуться на Лукьяна. «Опять ты за свое!» — сказал один из надзирателей. «Ты забыл, что было с Денисовым? Хочешь в Сибирь за убийство заключенного? Побей его, если заслужил. Ты прав. Но убивать-то зачем? Себе только навредишь». Между собой надзиратели звали Арефьева свирепым волком, а не человеком. Если бы не покровительство начальства, его бы уже давно отправили в Сибирь за истязание заключенных. Последней его жертвой был Денисов, который в результате умер. Но его смерть сумели скрыть. Они знали, что у Лукьяна есть друзья в Ковыльске, и наверняка будет дознание, если он умрет. «Пустите! Не трону я его!» — сказал Арефьев. С него не спускали глаз, но бешеный бульдог немного успокоился. Лукьян лежал без движений и тяжело дышал, как загнанная насмерть жертва. Один из надзирателей, взяв его за ворот, втащил обмякшего Лукьяна в карцер. «Быстро запри его! Надо возвращаться на свои посты!» — сказал он Арефьеву. Тот ухватил тяжелую, обитую железом дверь и со всей силы захлопнул ее. Он не заметил или сделал вид, что не заметил, как правая ступня Лукьяна все еще оставалась на пороге и неизбежно должна была раздробиться массивной дверью. Душераздирающий крик раздался изнутри камеры, и когда они снова отперли ее, Лукьян корчился от безумной боли. «Нога застряла!» — фыркнул Арефьев. «А я тут ни при чем! Ты сам не убрал ее!» «Ну-ну, ничего страшного!» — добавил он, будто в утешении. Лукьяна оставили одного в его жуткой камере. Нога была раздроблена, несмотря на плотные сапоги. Вскоре она сильно раздулась. Сапог, который он не мог снять, давил на нее, и боль становилась невыносимой. Опершись о мерзкую стену, он начал стонать. Но Арефьев привык к стонам и крикам и не обращал на них ровно никакого внимания. Было естественно, что после хорошей взбучки заключенный стонет и охает. Вскоре он принес дневной рацион хлеба и воды. Лукьян так и лежал с полузакрытыми глазами и тихо стонал. «Ну что, дошло наконец?» — — спросил Арефьев. «Будешь знать, как бунтовать против меня». Лукьян не мог есть хлеб. Ночью нога стала лучше. Боль была не такой острой. Все будто занемело. Да, нога все еще горела и ныла, но на нее уже ничего не давило, и боль можно было терпеть. Лукьян даже немного поспал. Сон придал ему силы, и когда принесли полуденный паек, он смог поесть. Однако ночью его охватили жар и лихорадка. Самые разные странные мысли толпились в его мозгу, и он уже себя не контролировал. Когда на следующий день Арефьев снова, как обычно, вошел в камеру, он нашел своего узника в лихорадке и диком бреду. Надзиратель перепугался. Возникала новая неприятность, когда начальство не забыло еще старую. Он запер камеру и послал за тюремным фельдшером, чтобы тот осмотрел больного, а то еще умрет, как Денисов. В этот момент в коридоре появился комендант. Арефьев салютовал ему по-военному. «Ты что сделал со штундистом, негодяй?» – потребовал разгневанный комендант. «Ничего, ваше благородие», – ответил тот. «Позавчера он был очень непокорен. Ударил отца Паисия, напал на меня. Нам пришлось заталкивать его в карцер. Теперь он там лежит. Тихий-тихий». «Знаю, как ты успокаиваешь своих заключенных, зверюга! Где он?» «О нем кое-кто наводит справки». Арефьев настежь открыл дверь камеры, и свет упал на узника. Его голова была покрыта запекшейся кровью, лицо покрыто синяками. Одна нога лежала в неестественной и вывернутой позе. Лукьян был без чувств. «Ах ты, пес! Ты снова втянешь меня в неприятности!» – закричал комендант, изо всей силы заехав в ухо своему верному слуге. Голова Арефьева качнулась, но он не смел защищаться. «Он первый начал драться!» – сказал он. «Нам пришлось заталкивать его в камеру». «Но его нога, негодяй! Зачем ты ему ногу сломал, мерзавец?» – воскликнул комендант, замахнувшись для следующей оплеухи. Арефьев сделал шаг назад, чтобы увернуться. «Это случайно, ваше благородие!» – закричал он. «В двери застряло!» «Ты послал за фельдшером?» – спросил комендант. «Да, ваше благородие!» – ответил Арефьев. Пришел фельдшер, достаточно опытный, чтобы лечить заключенных. Он объявил, что у Лукьяна лихорадка, и его следует немедленно перевести в лазарет. Это благодаря Степану комендант посетил камеру Лукьяна. Арефьева ненавидели даже надзиратели за его крутой нрав и звериную жестокость, из-за которых в тюрьме то и дело проходили судебные дознания, державшие в напряжении весь персонал. Новость о безжалостном избиении Лукьяна быстро облетела тюрьму и обросла преувеличениями. Говорили, что Арефьев связал заключенного, втащил его на порог и захлопнул дверь так, чтобы переломать ему все кости. Этому верили, ибо ожидали от такого зверя, как Арефьев. Поначалу слухи ходили только среди надзирателей, но вскоре достигли слуха обычных преступников. На третье утро, после ужасных событий с Лукьяном, Степан вышел на прогулку. Идя по коридору, он столкнулся с группой заключенных, которых отводили назад в камеры. Один из них позвал его. «Слыхал, как твоего Лукьяна порвали в куски, как старую куклу?» – спросил он. Надзиратель приказал ему замолчать, если не хочет повторить участь Лукьяна. Степан больше ничего не узнал, но эти несколько слов произвели на него страшное впечатление. Он понял, что Лукьяна безжалостно избили. Вернувшись в камеру, он дождался, пока в коридоре не будет никого, кроме его надзирателя. «Пафнючич!» – позвал он. «Что надо?» – спросил надзиратель. Отношения Степана с Пафнютичем были вполне неплохими. Это был старый солдат, родом из Москвы, где родился и сам Степан. В долгие часы несения службы он любил скоротать время, беседуя с узником о компаниях, в каких участвовал, и, в свою очередь, задавал разные вопросы. Степан был человеком изрядного ума и знал, как добиться расположения старого солдата, не прибегая к зде, что запрещали ему догматы. «Правда ли, Пафнютич, что Лукьяна избили?» – спросил он. «Хуже, чем избили», – ответил тот. «Это все этот зверь Арефьев. Не человек, а волчище. И себя погубит, и на нас беду навлечет. Забил бедного старика чуть не до смерти. Говорят, он ему ноги в двери переломал. Если бы это был настоящий бунтарь, тогда что ж? Но так мучить этого тихого человека, Лукьяна!» У Степана кровь застыла в жилах. «Что? Ноги переломал?» – воскликнул он. «Но куда другие смотрели? Что теперь с ним?»
«С кем? С Арефьевым?» – спросил Пафнютич. «А ничего, ему-то все нипочем».
«Нет-нет, с Лукьяном!» – вскричал Степан. «Ему помогли?»
«А, Лукьян так и лежит в карцере», – ответил надзиратель.
«Но он может там умереть!»
«А и может», – сказал Пафнютич. «И не в первый раз. Да только этот мерзавец завсегда отвертится».
«Коменданту! Коменданту веди!» – закричал Степан отчаянным голосом. «Ты в своем уме?» – спросил Пафнютич. «Хочешь попасть в карцер к Орфееву? Он-то рад будет поусмирять такого крепкого молодца, как ты!» «Веди до коменданта!» – кричал Степан снова и снова. «Не поведу!» – ответил надзиратель, запер дверь и стал уходить по коридору. Тогда Степан разбушевался. Он бил и пинал дверь, что есть сил, кричал во весь голос – разнес стекла маленького зарешечного окна. Пришли надзиратели и попытались усмирить его парой тумаков. Потом они зажали его по рукам и ногам, но заткнуть рот не решились, не имея приказа. Наконец послали за комендантом.
«Что все это значит?» – потребовал ответа комендант.
«Ты хотел поднять мятеж. Я уж тебя проучу». «Я не хотел мятежа!» – ответил Степан, почти вне себя от возмущения. «Но нет закона истязать заключенных и ломать им кости!» «Кто тут тебя истязает?» – прервал его комендант. «Кто ломает тебе кости? Ты несешь полный вздор!» «Никто не причинил вреда мне!» – ответил Степан. «Но мой товарищ Лукьян!»
«Ну и? Какое тебе до этого дело?» Снова перебил его комендант. «Ты что, инспектор тюрем? Как ты можешь знать, что случилось с Лукьяном?»
«Я ничего о нем не ведаю». «Проявите сострадание ради Христа!» Взмолился Степан с новым отчаянием. «Сходите и сами посмотрите, правда это или нет. Меня накажите, как сочтете нужным. Я не мог увидеться с вами, пока не поднял шума». Комендант распорядился в качестве наказания посадить Степана на хлеб и воду. Но он последовал его совету и пошел сам все узнать. Привычки Орфеева были ему хорошо известны, и надо было замять дело, пока оно не получило огласку. В тот же вечер
Пафнючич с виноватым видом появился у двери Степановой камеры. «Степан! Степан!» – позвал он тихо. Пафнючич был благодарен своему узнику за то, что тот не выдал его коменданту, ведь именно он рассказал о случае с Лукьяном.
«Что надо?» – спросил Степан.
«Не держи зла за утрешнее», – сказал Пафнютич. «Мы тебе тумаков надавали и прочее. Сам понимаешь, работа у нас такая».
«Бог простит», – сказал Степан. «Я и не сержусь. Христос тоже страдал. Они бичевали и терзали его. Раб не больше господина своего. Если они ненавидели его, будут ненавидеть и нас».
«Ты мне сегодня здорово услужил», — продолжал надзиратель. «Что бы со мной было, скажи ты, что я шепнул тебе о Лукьяне, когда он тебя пытал? У меня сердце от страха в пятки ушло. Подумал, пропала моя головушка. Но ты смолчал. Выходит, отплатил мне добром за зло».
«Я сделал, как надо», — сказал Степан. «Не мог я тебя выдать».
«Кто другой выдал бы, просто от злости», — сказал старый солдат. «После этих-то тумаков, вот ведь как, ты можешь быть добрым со многими заключенными, а они тебе такую свинью подложат, что и вовек не забудешь. Но вы, штундисты, как сами святые».
«А почему?» – отозвался Степан тихим голосом. «Потому что мы во всем следуем примеру Иисуса Христа. Мы читаем, как Он терпел истязания до самой смерти. И мы стараемся нести свои страдания, как Он. Мы верим, что Он с нами, хоть и не видим Его. И у нас есть силы, чтобы выдержать все. Не нам зваться христианами, если забудем его». Он говорил серьезно, и, похоже, Пафнючич слушал его внимательно. Но было ясно, что он не понимает Степана. Его ум работал очень медленно. Слова и мысли Степана были ему неведомы. Одно он все же понял. К нему обращались как к другу, а не как к надзирателю или глупому старику. И это тронуло его до глубины души. «Что до приказа морить тебя хлебом и водой целый месяц?» – сказал он, когда Степан ненадолго замолчал, думая, как бы проще объяснить все этому человеку. «Ты уж не беспокойся. Я буду давать тебе по секрету из своего рациона. А если хочешь послать весточку жене, матери или зазнобе, доверься мне. Я передам записку или письмо. А ты мне ничего не давай, рассчитаешь неправильным». Степан был озадачен. Он не мог подкупить этого человека. Но мог ли он принять его предложение? И все-таки было очень важно, чтобы друзья на свободе узнали о Лукьяне. «У меня ни жены, ни зазнобы, слава Богу», — сказал он, — «и матери нет. Но я хотел бы послать весточку друзьям, если у тебя есть кому отвезти».
«Конечно, есть», — прервал его Пафнютич. «Со мной племянник живет, сын моей почившей сестры. Митишкой звать. Это ее сын от первого мужа. У нее, у Матрены, было мужей-то двое. Первый...» «Что ж», — сказал Степан, — «пошли своего Митишку к моим друзьям в Острань. Это село, откуда Лукьян. Оно в верстах в 20 отсюда, возле Книшей. Пусть спросит Павла Руденко. Он должен рассказать ему, что случилось с Лукьяном. И они пришлют братьев, чтобы помочь ему в нужде. Ты сам знаешь, как его будут лечить в лазарете».
«Конечно», — сказал Пафнютич. «Утром отрежу мальца». На завтра, рано утром,
Митяшка, белобрысый мальчуган, 15 лет, отправился в Острань. Добрался он только в сумерки. Малое село, похоже, погрузилось в сон. Не было видно ни души. И мальчик боялся стучать в запертые двери. Он ходил взад-вперед по пустынной улице, напрасно надеясь встретить хоть кого-то, кто подскажет ему, где найти Павла Руденко. Наконец он увидел полоску света, выбившуюся из окна. Он осторожно подкрался и, опершись об изгородь, попытался разглядеть, что происходит в доме. Изгородь скрипнула под его весом, и окно внезапно распахнулось. Митяшка со всех ног кинулся прочь и остановился, только совсем запыхавшись. Но он не выполнил задание. Еще осторожнее, чем прежде, он снова подобрался, чтобы заглянуть в освещенное окно. Оно было закрыто, и через толстое зеленоватое стекло никого не было видно. Но через мгновение спокойный и добрый голос позвал его. «Чего ты хочешь, мальчик?» – спросил он. Поначалу Митяшка чуть опять не пустился на утек, но тот же голос продолжил. «Не бойся, не обижу». Митяшка замер. Ему стало очень интересно, кто был этот добрый человек. А ласковый голос снова заговорил. «Может быть, ты нуждаешься? Ты голоден? Или почти нах? Или тебе нужны дрова для костра? Что ж, я дам тебе все, что нужно, все, что у меня есть. Но подбираться вот так, тайком, нехорошо, мальчик. Ты совсем молод и можешь очень просто ступить на дурной путь, согрешить против Бога и человека». Митяшка залился румянцем, и слезы подступили к глазам. «Я не пришел красть», — сказал он. «Я с поручением. Мне нужен Павел Руденко, штундист. У меня секретное послание. Только лично ему», — добавил он, гордый собой. «Я Павел Руденко, которого ты ищешь», — ответил Павел. «Кто послал тебя?» «Мой дядька», — ответил мальчик. «Он надзиратель в ковыльской тюрьме. Это про человека по имени Лукьян». «Входи, входи», — произнес с нетерпением Павел. «В хате расскажешь». Он помог мальцу перебраться через изгородь и разбудил мать, уже легшую спать. Вместе они выслушали все, что знал Митяшка о Лукьяне. «Я должен завтра же ехать!» – воскликнул Павел. «Да», – сказала печально Ульяна. «Будешь в Ковыльске, иди к Марковину. Он знает там всех и поможет». Павел в сомнении покачал головой. «Робок», – сказал он, – «как трусливый заяц. Очень доброе сердце. Но я не могу рассчитывать на его помощь». Рано утром Павел выехал на своей повозке, взяв с собой мальчика. За две версты до Ковыльска он его высадил. Нужна была осторожность, чтобы не выдать надзирателя. Павел пошел к нему прямо на квартиру. Но старый солдат не мог рассказать ему больше того, что Лукьяна перевели из тюремного лазарета в городскую больницу, где с ним легче будет встретиться. Это было на другом конце города, возле улицы, где жил Марковин, и Павел немедленно поехал к нему. Была уже ночь, и Марковин не ждал никаких гостей, посему стук в дверь напугал его. «Кто там?» – спросил он, перед тем, как снять засовы и замки. «Павел Руденко, впусти меня!» – ответил Павел очень тихо. Дверь отворилась, и на пороге возникла дрожащая фигура побледневшего мужчины лет 45. Он был тщедушен, птичье лицо, козлиная бородка, хлопчатый подрясник вытерт на локтях. Дома он носил свое старое церковное облачение, ибо 5 лет был служителем в соборе. Он тайно примкнул к штундистам. У него не хватало смелости заявить об этом открыто. Как бывший церковный служитель, он понес бы куда более суровое наказание. Теперь он зарабатывал на жизнь торговлей овощами. Марковин зажег тонкую сальную свечу, которая едва мерцала, провел Павла в комнату и усадил в красный угол под иконами. В страхе перед властями Марковин не убрал их, только задернул занавеской от глаз братьев-штундистов. Выяснилось, что Марковин ничего не знал о Лукьяне, кроме того, что один из епархиальных писарей поведал ему после первого дознания. «Они выдвинули против Лукьяна 17 обвинений», — сказал Марковин, содрогнувшись. 17! И по каждому его могут сослать в Сибирь!» Павел задумчиво слушал. Но его меньше беспокоила возможность сибирской ссылки, нежели нынешнее состояние Лукьяна в больнице. Лукьяна перевели из карцера в тюремный лазарет. Когда они принялись его раздевать, выяснилось, что тяжелый кожаный сапог придется срезать со сломанной ноги. Увидев ее состояние, фельдшер покачал головой и многозначительно присвистнул. Она была темно-красной, с темными подтеками от внутреннего кровоизлияния. Вызвали городского врача и согласились с этим эскулапом о необходимости ампутации. Он посоветовал коменданту перевести пациента в городскую больницу для операции, ибо только там он сможет получить должный уход. «Ваш узник не сбежит на одной ноге», — сказал мрачно доктор. В сопроводительной бумаге, которую комендант направил руководству больницы, никак не упоминалось жестокое обращение, которому подвергли заключенного. Несчастный случай объяснялся его собственной неосторожностью и упорным нежеланием обратиться за помощью в его страданиях. Комендант каждый раз по возможности прикрывал Арефьева, чтобы сохранить дисциплину и всегда иметь под рукой этого дикого зверя, готового вцепиться в глотку непокорному узнику при первом сигнале начальника. Были камеры, в которые комендант никогда не заглядывал без сопровождения Арефьева. Можно было закрыть глаза на это случайное проявление жестокости. Он ведь не со зла. Когда после долгих часов беспамятства и лихорадки Лукьян пришел в себя, он поначалу подумал, что находится в преддверии рая. Благословенный свет разливался повсюду вокруг него. Свежий ветерок овевал лицо. Он жадно глотал его. Он ощущал, что чист и умыт. Он лежал в постели с белыми простынями и теплым одеялом. Было очень тихо. Но это не было безмолвием ямы, в которую его бросили до этого. В ушах слышался гул голосов. Но он был слишком слаб, чтобы поднять голову и оглядеться. Ему было видно только голубое небо за окном возле его кровати. Добрая рука поднесла питье к его губам. Он отпил и снова погрузился в сон. Когда он снова проснулся, его ум и память были совершенно ясными. Сестра милосердия сказала ему, что он находится в городской больнице, и ему все стало понятно. В его душе не оставалось сомнений, что смерть близка, и ангел перенесет его душу из увечного и страждущего тела к Господу и Владыке, которого он всем сердцем любил и служил которому преданно. Великий покой наступил в душе Лукьяна. Ни одна волна тревог не смущала гладкое море, по которой его маленький корабль плыл в славную гавань. Исключительно сладостный свет разлился на его бледном и впавшем лице.
Сестры Милосердия остановились и смотрели на него, проходя мимо узкой койки, думая о том, какие же мысли могли вызвать столь прекрасное состояние души. На следующее утро, после приезда в Ковыльск, Павел был уже в приемном покое городской больницы. Поначалу он ничего не мог узнать о Лукьяне, пока один из служащих не подсказал ему, в какой палате тот лежит. Но поскольку это заключенный, никто не может навещать его без соизволения властей. «Он очень плох», — сказал этот человек. «Они боятся отнять у него ногу, а это его единственный шанс». Павел поспешил в епархию, но Паисия не была на месте, и никто не мог дать ему нужное разрешение. Павел попытался дать денег, ибо не считается взяткой, если ты даешь человеку деньги не за то, чтобы он забыл о долге, но выполнил его. Но вскоре он убедился, что ни деньги, ни молитвы никак не помогают. Ему придется прийти на следующий день, когда, скорее всего, Паисий будет на месте. Но лишь на третий день Павел добился аудиенции у Паисия, благодаря содействию Марковина и оправданному взносу в 3 рубля. Он с волнением изложил Паисию свою просьбу.
«А, ты из Острани!» — сказал Паисий. «Родственник Лукьяна!»
«Нет, ваше преподобие!» — ответил Павел. «Лукьян нам не родня».
«Ну-ну, ты ему родня по духу!» — спросил Паисий. «Ты из его стада!»
«Мы близкие соседи, и его семья просила меня разыскать его», — ответил Павел, осторожно уходя от темы.
«Понимаю», — ответил Паисий с усмешкой. «Стадо шлет дары апостолу и ждет от него благословенного послания, чтобы укрепилась их вера».
«Он теперь не может писать никакие послания», — воскликнул Павел. «Он в больнице при смерти. Его жестоко избили в тюрьме».
Паисий притворился, что ничего не знает.
«В больнице? Жестоко избили в тюрьме?» — повторил он. «Я должен провести дознание, и пока не буду знать всего, не могу разрешить тебе видеть его. Ступай!»
«О, ваше преподобие!» — вскричал Павел. «Что, если он уже умирает? У него же есть иждивенцы, и он хотел бы распорядиться об их судьбе. Ради Христа, позвольте мне сегодня увидеться с ним».
«Как только узнаю все обстоятельства», — холодно парировал Паисий, «я решу, дать тебе разрешение или нет. Приходи послезавтра. У меня нет на тебя времени».
В этот момент вошел служащий и что-то прошептал Паисию на ухо. «Пусть войдет», — воскликнул он быстро. «Нельзя заставлять его ждать».
«Ступай»,
— добавил он Павлу, который так и стоял, будто хотел снова воззвать к его милости. Павел поклонился и ушел с опущенной головой, с тяжелой скорбью на сердце. Он понял, с каким человеком ему придется иметь дело, и опасался, что не дождется от него никакой поблажки. В дверях он столкнулся с Валерианом, который взглянул на него добрыми, но печальными глазами.
«Крепись!» – прошептал он. «Я здесь по тому же делу, что и ты, но у меня получится».
Несколько дней, которые Лукьян провел в больнице, кардинально изменили его. По-прежнему, находясь в состоянии великого покоя, он стал замечать многое из того, что происходило вокруг него в обычной палате, где он лежал. С обеих сторон и перед ним стояли ряды коек. Рядом с ним, по правую сторону, лежал человек в очень опасном состоянии и все время стонал. Пациенты, достаточно окрепшие, чтобы вставать с коек, ходили взад-вперед, в длинных серых балахонах, весьма похожих на тюремные. Сначала Лукьян даже подумал, что он в тюремном лазарете. Эти серые фигуры с изможденными лицами и медленными шагами не напоминали людей вольных.
«Как ты себя чувствуешь?» –
спросил один из медбратьев, подойдя к Лукьяну.
«Отлично!» –
ответил тот жизнерадостно.
«Как нога? Болит?»
– снова спросил медбрат.
«Нет, не чувствую никакой боли», – ответил Лукьян.
Медбрат покачал головой и прикоснулся к ране.
«Так не больно?» – спросил он.
«Нисколько», – ответил Лукьян.
«Я вообще ничего не чувствую».
Пришел врач на осмотр и тоже покачал головой. Все, находившиеся в палате, смотрели и слушали в тревоге. Как только врач ушел, все накинулись на медбрата с расспросами.
«Ногу отрежут?» – спрашивали они.
«Думаю, да, славные мои», – отвечал он.
«Ах, как ужасно!» – воскликнул один из них. «Неделю есть не сможешь, как увидишь, как человека живьем режут».
Тут не было условий для приватности, и самые серьезные операции проводились на глазах у других пациентов.
«Если бы он был христианином», – сказал торговец рыбой, недавно сам перенесший операцию. «А так, это проклятый штундист, за что и должен страдать. Они не должны класть их вместе с нами, христианами».
«А чем он хуже нас, друг?» – спросил другой пациент.
«Почему хуже?» – воскликнул торговец. «Да он штундист, насколько я знаю. Он отступился от Христа, от святых и даже от Пресвятой Девы Марии. Штундисты говорят, она была немкой, а все знают, что она родилась русской и православной. Это одна из их ересей».
«А ты его самого спроси», – обратился он к медбрату. Но у медбрата не было времени вступать в богословские диспуты, пусть даже столь интересные. Его только что вызвал к себе врач. Вернувшись, он объявил, что Лукьяну не станут ампутировать ногу.
«Почему?» – спросили все с нетерпением.
«Все равно скоро умрет», – было им ответом. «Нет нужды в лишних хлопотах. Не жилец он». Никто и не пытался ничего скрывать или говорить так, чтобы не слышал Лукьян. Почти во всех странах крестьяне спокойно глядят смерти в лицо и открыто говорят о ней. Лукьян слышал все сказанное и осветился торжествующей и радостной улыбкой. Он был готов умереть и прибыть со Христом, но не мог не печалиться о тех, кого будет вынужден оставить в большой беде и страданиях.
«И мой сын Павел»,
– произнес он про себя. В этот самый момент ему показалось, что все остальные фигуры исчезли из палаты, и видел он только Павла, который смотрел на него с невыразимой любовью и сочувствием.
Неужели Бог послал ему Павла в видении?
Но рядом с Павлом стоял Валериан, совсем не похожий на призрачный дух. И все же Лукьян глядел на них в потрясении. Не вынеся молчания, Павел склонился над койкой.
«Ты меня узнаешь?» – спросил он.
«Я Павел из Острани».
«Я подумал, это видение, и Бог не спаслал мне его», – ответил Лукьян слабым голосом. «Кто это с тобой?»
«Валериан Петрович», – ответил Павел. «Если бы не он, мне бы не разрешили видеть тебя». «Это хорошо», — сказал Лукьян. «Бог вознаградит его. Пришли бы позже, и в живых бы меня не застали».
Валериан подошел к умирающему и тщательно осмотрел его, словно врач. Павел следил за ним в большом волнении.
«Сильно не печалься, сын мой», — сказал Лукьян. «Знаю, мой час настал. Павел, я так хотел снова услышать твой голос, то, как ты поешь. Наверное, так будут петь ангелы, когда я попаду на небеса. Спой мне «Домой». Сможешь?»
Павел выпрямился и призвал все свое мужество. Пациенты собрались вокруг койки. Впереди стоял торговец рыбой и пристально наблюдал. По палате разнесся чистый мелодичный голос Павла. Он пел хорошо известную духовную песню, и несколько голосов поддерживали его в припевах после каждого стиха.
«Мой дом на небе за облаками, где жизни новой уж нет конца. Друзья родные не будут с нами, где песни славы тому отца. Друзья родные
Персонал в это время делали обход других палат, поэтому никто не прерывал песню Павла.
Вы прослушали седьмую часть повести. «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!